Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 2 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Массовая акция протеста в Тбилиси. Грузия без президента. Почему оппозиция так назвала свой митинг? Крупнейший со времени революции роз. Год со дня отравления Александра Литвиненко. Городская тема. Русские марши и другие акции в Москве в День народного единства 4 ноября. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, события в Грузии в центре нашего внимания. В Тбилиси сегодня запланирована акция оппозиции. На улице выйдут до 100 тысяч человек. Об этом говорят организаторы. Митинг у здания грузинского парламента стихийно начался еще вечером. В столицу из регионов приезжают противники курса власти. Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов весной будущего года, в ходе которых намерена сменить нынешнюю власть и изменить внутреннюю и внешнюю политику Грузии. Оппозиционеры заявляют, что власти препятствуют прибытию их сторонников в Тбилиси. Об этом мне рассказал Давид Зурабишвили, лидер парламентской фракции «Демократический фронт» в грузинском парламенте.
Ситуация у нас непростая, честно говоря. Что делается, это вообще переходит всякие границы, потому что, ну, начнем с того, что начинали запугивание там шоферов, там пытались отнимать права, это еще цветочки были. Потом начали, так сказать, перекрывать дороги всякими там естественными, в кавычках, препятствиями. И так получилось, что очень много наших машин не смогли просто продолжить спуск. Ну, это абсолютная глупость, то, что сейчас делается со стороны властей. Все равно это невозможно остановить. Так поступают просто уличные разбойники, они...
Давид, я так понимаю, что у вас немало требований будет завтра на этой акции. А что вы бы выделили в качестве самого главного?
Требование, да, требует, чтобы правительство Саакашвили ушло. Мы предлагаем путь, как это можно сделать. Мы предлагаем путь конституционный, так сказать, правовой, путь выборов конституционным сроком. То есть провести парламентские выборы не позднее апреля, потому что вот у нас в Конституции написано, что парламент избирается на 4 года. 4 года проходит в конце марта. Саакашвили большинство парламента они внесли дополнение в Конституции и продлили на 6 месяцев срок полномочий парламента. Это вообще противоречит Конституции, само собой. Такое положение вопроса, потому что продлежит на 6 месяцев или на 6 лет, в принципе, это одно и то же. Никакого права никто не имеет. А чтобы, так сказать, ситуацию не усложнять и найти выход из ситуации, наверное, провести в апреле выборы или в конце марта.
Насколько я знаю, вы же обсуждали это с представителями ОБСЕ недавно.
Да, мы обсуждали с представителями ОБСЕ, мы обсуждали эти вопросы на встречах. Сейчас находится заместитель Кондолизы Райс, Сен Фрид. С ним тоже обсуждали эти вопросы. Ну, мы надеемся, что они хоть скажут два слова Саакашвили, он будет внимать голосу разума.
Давид, ОБСЕ и представители американского правительства, они поддерживают ваши требования?
Ну, они считают эти требования вполне приемлемыми и нормальными. Дело в том, что как это будет считать наше правительство или Саакашвили, что будет, как он будет реагировать. Он пытается, с одной стороны, не заметить, что вообще происходит в его стране, а в стране я такого консенсуса в отношении власти, негативного отношения, никогда не видел. Я сам участвовал в так называемой революции РУЗ очень активно 4 года назад, и среди оппозиции сейчас очень много лидеров тогдашней оппозиции. Мы все единодушны в том, что вот такого отношения не было тогда. Сейчас народа гораздо больше и гораздо более единодушно отвергают ту политику, внутреннюю политику, имеется в виду, в первую очередь, ту политику против собственного народа, который ведет это правительство.
А я так понимаю, что у вас есть претензии к внешней политике?
Претензии есть. Мы считаем, что, например, в отношении к России политика Саакашвили является не очень принципиальной, но очень некорректной. Не за корректной и принципиальной в отношении к России вообще, чтобы наша внешняя политика была принципиальной и корректной. То есть мы тоже за НАТО, мы тоже за Евросоюз, мы тоже за евроатлантическую интеграцию, за то, что Грузия вышла из СНГ, но то, что является Саакашвили, это он допускает очень грубые иногда выражения, динамические высказывания, иногда вот переходит на какую-то радикальную риторику, но и вместе с тем иногда следует очень такие существенные уступки, особенно в плане экономики, экономической стратегии. Так что мы за то, чтобы политика была предсказуемая, политика была принципиальная и корректная.
Давид, ваша ведь акция называется «Грузия без президента».
Да, в этом символически подразумевается, конечно, то, что мы за парламентскую республику. Мы считаем, что лучшая форма для для Грузии является парламентское правление, парламентская республика. Ну, есть еще мнение, что у нас будет быть конституционная монархия, но, в принципе, это тоже парламентское правление в каком-то смысле. И не хотим президентской республики, чтобы власть была у одного человека, причем такая огромная власть. И это, конечно, подразумевает и Грузию без Саакашвили, потому что он тоже президент. В нынешней нашей системе, которая больше похожа на российскую, на туркменскую систему, какой-то вот гибрид российско-туркменской системы сейчас у нас в Грузии, при такой системе любой человек может начаться головокружение от вас. Потому что очень огромная власть в руках президента. Полномочия парламента гораздо меньше.
Это вот странная такая ситуация с Ираклием Акруашвили. Да. Какое оно влияние?
Это я не знаю. Это, во-первых, здесь были нарушены все законы, потому что он находится еще под следствием. Он не имеет права по нашим законам уезжать не то что из страны, из города даже. То, что сделали, сейчас его поспешно забрали, его посадили в самолет и послали в Мюнхен, потом в Париж. Еще оставили как бы заложников, его жену и ребенка. Ну, я не знаю, такого я припомню только в советской системе. Были подобные, что-то подобные прецеденты. Я после независимости я вообще ничего подобного не припомню. И то, что сейчас у нас оппозиция, 10 партий, очень разных партий, которые в будущем, наверное, будут политическими конкурентами. Но сейчас, когда вот надо решать такие важные вопросы, вопрос жизни и смерти практически грузинского государства, вот сейчас мы все едины, и народ едины. Такого единства я не припомню. Тоже вот только в начале так называемого национального движения, в 88-89 было что-то подобное. И сейчас вот такое отношение к власти.
Я видел еще один пункт в программе вашей акции, это освобождение политических заключенных.
Ну, конечно. Да, к нашему стыду Грузии появились даже узник совести. Это я имею в виду Ираклия Батиашвили, политического деятеля, который арестован абсолютно ни за что. Это, по-моему, личный узник господина Саакашвили. Еще есть очень много у нас, которые тоже арестованы по политическим мотивам.
Давид, вот эта акция состоится, вы выскажете все свои претензии руководству страны. А что дальше?
Ну, что дальше, это сейчас зависит от самого правительства и Саакашвили. Это зависит от них. И, конечно, мы собираемся прекратить свою борьбу, пока не добьемся своего. То есть добьемся демократических выборов и с этой помощью, так сказать, с помощью этих выборов заменим это правительство. Мы другой вариант мы не предусматриваем. С нашей стороны никаких провокаций, никаких таких противоположных действий не будет. Все зависит от их.
То есть все зависит теперь от решения правительства?
Да, конечно.
И президента лично?
Да.
В эфире «Радио Свобода» был Давид Зурабишвили, лидер парламентской фракции «Демократический фронт» в парламенте Грузии, один из организаторов сегодняшней акции протеста. Напомню, что сейчас в Тбилиси съезжаются сторонники оппозиции на крупнейшую со времен революции РОС акцию протеста. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Верховный суд России должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую ЦИК отказался зарегистрировать для участия в выборах в Государственную Думу 2 декабря. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и расистские нападения на иностранцев. В Тбилиси сегодня пройдет митинг оппозиции. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Назову некоторые его темы. Весь некрошус на фестивале «Балтийский дом». К юбилею Дмитрия Шагина. Фестиваль студенческих фильмов в Москве и интервью с директором исторического музея. Ведет программу Марина Тимашева. Еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас в нашей программе время обзора прессы. В студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Одна из самых горячих тем последних дней – взрыв в автобусе в Тольятти. Газеты сегодня пестрят собственными версиями произошедшего, верно?
Да, действительно, эта тема одна из главных. Практически все центральные газеты отвели полосы этому событию. Вот издание «Газета» назвало статью «Смертоносный нитроглицерин». Причиной взрыва в пассажирском автобусе в Тольятти, в результате которого 8 человек погибли и, по уточненным данным, 60 получили ранения, могло стать самопроизвольное срабатывание взрывного устройства, сделанного в кустарных условиях на основе нитроглицерина. На данный момент это одна из наиболее перспективных версий. Бомба якобы сдетонировала в сумке одного из пассажиров, 21-летнего студента-химика местного вуза. При обыске у него дома нашли следы взрывчатых веществ, а также куски проволоки и рубленные гвозди, составляющие поражающий элемент смертоносного заряда. Тем самым версия о теракте, совершенной исламскими террористами, отошла на второй план. Между тем, по всей России органам милиции и транспортным организациям предписано усилить меры безопасности во избежание новых терактов. Вот пишет издание «Газеты». Вот газета «Коммерсант» пишет о личности Евгения Вахрушева. Эта личность вызывает у следствия много вопросов. Дело в том, что молодой человек не состоял ни в одной экстремистской группировке. Речь идет о подозреваемом, о главном подозреваемом. Не имел он проблем с законом. В опорном пункте милиции, к которому относится дом, где жил Евгений Вахрушев, «Коммерсанту» сказали, что молодой человек не имел даже ни одного привода в милицию. Соседи Евгения Вахрушева рассказали, что он был обычным добродушным парнем. Они жили вдвоем с матерью в однокомнатной квартире. Семья у них небогатая. Он не злоупотреблял спиртным и, насколько я знаю, хорошо учился в колледже, добавил собеседник «Коммерсанта».
Мумин, ну и давайте еще об одной немаловажной теме — реформе электроэнергетики страны. Об этом ведь тоже сегодня много пишут.
Да, действительно. Премьер-министр Виктор Зубков на заседании правительства вчера объявил, что электроэнергетика перестала быть сдерживающим фактором роста экономики России. Это вот газета «Коммерсант». Глава Минпромэнерго Виктор Христенко немедленно уточнил, что угроза энергодефицита реально будет снята лишь в 2010 году. Экономисты же констатируют, что реформа РАО ЕС России действительно дает результаты, но значительная часть решенных в 2007 году энергопроблем обеспечена теплой погодой. Теперь практически исключены так называемые веерные отключения потребителей и населения. В отрасль пришли реальные инвестиции, в том числе более 500 миллиардов рублей от продажи акций энергетических компаний. Торжествующе заявил об этом Виктор Зубков, открывая заседание правительства. Заявление о том, что проблема энергетики уже не ограничивает рост в экономике, сохранялось в силе лишь пару часов. Председатель правительства говорил о том, что нет причин, которые не позволили бы энергетике развиваться и обеспечивать все потребности экономики. Означает ли это, что у нас уже в ноябре 2007 года нет проблем с энергоснабжением? Конечно, нет, пояснил журналистам после заседания глава Минпромэнерго Виктор Христенко. Но опрошенные экономисты категоричны. Спрос на электроэнергию в России пока растет быстрее потребления, и в ближайшее время ситуация вряд ли исправится, считают эксперты.
Мумин, спасибо. Таковы темы обзора газет на радио «Свобода». Газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Ну а теперь новости спорта. В студии наш обозреватель Олег Винокуров. Сначала коротко о новостях, а потом подробно о теннисе.
Ну да, из новостей мы выделим две футбольных. Во-первых, в Испании в 10-м туре Барселона не смогла выиграть у Вальядолида. 1-1 закончился этот матч, и это означает, что Барселона уже на 4 очка отстает от Реала. Ну а во-вторых, в Бразилии определился чемпион, причем досрочно, за 4 тура до конца первенства клуб Сан-Пауло стал недосягаем для преследователей. Что же касается тенниса, то отметим здесь поражение швейцарца Роджера Федерера, первой ракетки мира, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Федерер проиграл аргентинцу Давиду Нолбандяну 4-6, 6-7.
И это теперь становится традицией. Совсем недавно ведь аргентинец выиграл и предыдущий матч.
Да, это было на другом турнире «Мастерс», правда, там вот в финале они встретились в Мадриде, а тут уже вот в третьем круге. Ну, вообще, надо сказать, что взаимоотношения Федерера и Нолбандяна складываются непросто. Вот сейчас у них, например, 8-8 счет, да, очных матчей. А первые-то 5 из них выиграл как раз Налбандян. Только с 6-й попытки, так сказать, Федерер подобрал к нему какие-то ключи. Ну вот, понимаете, все не так просто на самом деле. Я думаю, что больше ни у кого, да и ясно, что больше ни у кого нет такого личного счета с первой ракеткой мира, как у Налбандяна.
Но швейцарский теннис, насколько я знаю, привлекает сегодня внимание к себе и по другой причине.
Ну, конечно, конечно, Мартина Хингис в прошлом, естественно, первая ракетка мира, победительница 5 турниров «Большого шлема», дала в Цюрихе такую эмоциональную, полную слез пресс-конференцию, на которой объявила, что завершает свою карьеру. Ну, назывались и такие, в общем, понятные общечеловеческие причины, типа возраста, хотя, ну, 27 лет — это уж не такой большой возраст, ну, проблемы со здоровьем, но главной причиной того, что вот Мартина решила завершить свою карьеру, это стало то, что проба на допинг во время уимблдонского турнира дала положительный результат, но был не, собственно, допинг обнаружен, а кокаин, ну, наркотики, естественно, тоже запрещены, она сказала, что все это абсурд, никогда она ничего не принимала, ну, просто вот для того, чтобы теперь не тратить силы на борьбу с антидопинговыми ведомствами, доказывать там свою невиновность.
Хингис проще просто... уйти.
Да, вот так она решила.
Возвращаясь все-таки к мужскому турниру в Париже, как там выступают россияне?
Вчера два россиянина играли. Николай Давыденко проиграл киприоту Маркосу Багдатису, а Михаил Южный выиграл у немца Томми Хааса, и теперь ему предстоит встречаться со второй ракеткой мира и теперь оставшимся... первым сеянным в Париже, испанцем Рафаэлем Надалем. Это уже четвертая будет встреча Южного с Надалем в этом году. И надо сказать, что Михаил победил. Как раз первый матч он выиграл в Дубае, а потом в Риме и на Уимблдоне проиграл Надалю. Так что вот теперь четвертый поединок Надаль-Южный.
Спасибо, Олег. О главных событиях в мире спорта и о теннисе мы беседовали с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9. От спорта к политике». Генеральная прокуратура России несколько дней назад предъявила британской королевской прокурорской службе ультиматум. Москва готова оказать Лондону помощь в деле Литвиненко лишь при том условии, что Великобритания предоставит России материалы расследования его убийства. Почему английские следователи не спешат делиться материалами своего расследования с российскими коллегами и с общественностью? Возникли ли за прошедший год какие-то новые гипотезы о гибели Литвиненко? Об этом наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с Александром Гольдфарбом, соавтором книги «Смерть диссидента», главой фонда «Гражданских свобод».
В момент его смерти гипотез было много, а сейчас осталась у нас одна, ну, может быть, две гипотезы, потому что все остальные отпали после того, как было обнаружено орудие убийства, а именно полоний, потому что полоний очень сужает количество возможных исполнителей и организаторов этого преступления, поскольку он недоступен обычным людям. И есть одна главная версия, которой придерживается большая часть человечества. Это версия британской прокуратуры и Скотланд-Ярда, что убийство совершено Андреем Луговым. И есть версия, которую озвучивает Кремль устами Андрея Лугового, что убийство совершено не ими, а кем-то в Лондоне. Нету доступа к реальным материалам дела. Англичане эти материалы дела не оглашают, потому что как только они их огласят, они потеряют доказательную силу в суде, и, соответственно, они не смогут требовать экстрадиции Лугового. Поэтому тут получился некий такой заколдованный круг. Если англичане обнародуют материалы дела и улики, то тогда Россия может сказать, что заведомо будет предвзятый суд, поскольку это дело растиражировано, пресса там и все прочее. И тема экстрадиции будет закрыта. И поэтому англичане говорят, у нас есть достаточно улик. И в рамках того, что требуется по соглашению об экстрадиции, они его требуют. Поскольку суда все равно не будет, то рано или поздно будет принято решение в английских органах правосудия, что этот суд не состоится, и тогда они обнародуют, что у них есть. И тогда же они обнародуют, что у них есть с точки зрения химического и радиологического анализа полония, выделенного из тела Литвиненко на вскрытии. И тогда всем станет ясно, откуда взялся полоний и насколько обоснованы претензии к Луговому, что он, собственно, и подсыпал его.
А вы полагаете, что англичанам известно возможное происхождение этого полония?
То, что нам объясняют специалисты в области ядерной химии, по анализу химическому и изотопному анализу полония можно установить с точностью до одного дня, какого числа он был произведен. И если иметь образцы полония из других источников, установить номер партии производства. Сколько полония производится в одном месте, а именно на заводе «Авангард» в бывшем Арзамасе 16 под Нижним Новгородом, и образцы этого промышленного полония, который Россия экспортирует, доступны, то, я думаю, англичане давно уже провели этот анализ и его держат, но не обнародуют. Либо они берегут его для суда, либо они не хотят этот материал обнародовать по причинам политическим, но это нам знать не дано.
Английский таблоид Daily Mail опубликовал статью, где, ссылаясь на источники в британской разведке и дипломатических кругах, утверждалось, что Александр Литвиненко был агентом внешней разведки Ми-6 и получал зарплату в размере 2000 фунтов ежемесячно.
Вопросы разведки – это вопросы, так сказать, по определению скрытые от общественного глаза, и поэтому знать наверняка, что там происходило, невозможно. Но у меня большие сомнения относительно этого утверждения. Говорят, что Литвиненко был завербован еще, когда он находился в России. Но дело в том, что из России его вывозил я вместе с Юрой Фельштинским. А никакая не английская разведка. А мы с Юрой Фельштинским являемся гражданами США, и, как хорошо знают все специалисты, Англия и Америка не вербуют граждан друг друга. Так что мы, в принципе, не можем быть английскими агентами. Мы точно знаем, что когда Саша уезжал из России, он не был никаким не агентом, он был бывшим офицером ФСБ, который не знал никаких секретов. Он ушел из органов в 97-м году, а до этого он работал там по организованной преступности и никаких секретов не знал. Более того, когда мы его привели в американское посольство в Анкаре, идея заключалась в том, чтобы его американцы забрали к себе, то ЦРУшники, которые в посольстве с ним поговорили, сообщили нам, что он им абсолютно не интересен, потому что он не знает никаких секретов. Второй аргумент – это чего он там мог нашпионить? Он ничего не знал. Он же жил в Лондоне. Он, как я уже сказал, 10 лет ко дню его смерти не имел никакого отношения к ФСБ. И другое дело, что он действительно сотрудничал с полицейскими структурами и в Англии, и за ее пределами. Например, он консультировал и получал деньги от испанской полиции, когда испанцы ловили российских гангстеров. Вот в 2005 году, на мой взгляд, это было чисто политическое убийство, работа ФСБ, которая была заказана в Кремле, и серьезные шпионы типа ГРУ или службы внешней разведки к этому не имеют никакого отношения.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с Александром Гольдфарбом, с автором книги «Смерть диссидента», главой фонда «Гражданских свобод». После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите размышления галериста Марата Гельмана о празднике 4 ноября, Дне народного единства, опрос на эту тему, новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема сегодня о русских маршах. В воскресенье в Москве их будет сразу два митингов и того больше. А в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы». Сегодня из Петербурга ведет программу Виктор Лизунков. Почему и для чего такие газеты, как «Твой день» перед выборами парламента и президента распространяют слухи о том, что губернатор города Валентина Матвиенко станет спикером Думы, а спикер Думы Борис Грызлов станет губернатором Петербурга. Вот такая тема.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Тбилиси начался митинг оппозиции. Главные требования – проведение досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года и освобождение политзаключенных. Как передает корреспондент «Радио Свобода», оппозиционеры заявляют, что во второй половине дня на улицу выйдут сотни тысяч человек. Примерно столько же, сколько и 4 года назад во время революции РОС. Полиция перекрыла все подъезды к центру Тбилиси. Сообщение о том, что в город введены армейские подразделения, власти опровергают. Верховный суд России сегодня должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую Центризбирком отказался зарегистрировать для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. По данным российских правозащитников, за 9 месяцев этого года в России было совершено 230 российских нападений, из них 46 со смертельным исходом. В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Растут и потери американской армии в Ираке. Командование сообщило в четверг о гибели еще 3 военнослужащих. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. США настаивают на ужесточении санкций в отношении Ирана за его отказ прекратить ядерные разработки. В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. Главная тема форума – оказание помощи правительству Ирака в обеспечении безопасности и стабильности в стране. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И продолжайте слушать программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, в это воскресенье, 4 ноября, День народного единства, относительно новый праздник, отмечается он в России с 2005 года. В 1612 году в этот день бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Размышления об этом новом для России празднике галериста Марата Гельмана, с ним побеседовал мой коллега Карен Агамиров.
Владелец старейшей частной галереи в Новой России Марат Гельман провел следующую параллель.
12 июня, день России, близок очень по времени к Дню Америки, да, который отмечают американцы. А 4 ноября, неважно, что это в 1600 году все происходило, но это очень близко к 7 ноября. Это как бы некие такие вот альтернативные праздники. Что касается как бы реальной практики, то мы все знаем. Наши националисты уже третий год не безуспешно захватывают вот это 4 ноября, проводят русский марш. При том, что сама дата, она, конечно, связана с освобождением от поляков, в котором участвовали и татары, и башкиры. То есть, как раз, то есть это вполне себе интернациональная дата, и поэтому она не зря называется как бы Днем Единения. Но сегодня, по факту, государство эту дату проиграло. То есть оно ее назначило праздником, но придумать этот праздник оно не смогло. И поэтому этой датой вполне ловко и успешно, с моей точки зрения, воспользовались националисты.
Ну и как долго это будет продолжаться и чем может закончиться?
Как долго это будет продолжаться? Ну, знаете, если мы говорим о каких-то литературных сценариях, да, вот типа Сорокинского «Дня опричников», да, то можно себе предположить, что в тот момент, когда националисты придут к власти, значит, этот день 4 ноября станет поистине всенародным праздником. Но этого никогда не произойдет. Я думаю, что эту дату уже наша власть упустила. И это будет какое-то время формальным праздником до того момента, пока у него не появится содержание. Потому что сегодня у него как бы содержания нет, и нет носителя. Даже если 1 мая хоть и называется государственным праздником, есть носители, там, условно говоря, профсоюзы. Новый год – это все мы. То есть у каждого, там, не знаю, 23 февраля – армия. У этого праздника пока, кроме вот этих националистов, носителя нет, а государство его как бы захватить не сумело. То есть я думаю, что это будет очень долго, очень долго.
Прогнозирует галерист Марат Гельман. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А теперь опрос. Какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября? Такой вопрос задавал жителям Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Конечно, 7 ноября. Мы жили в это время. А что нам сейчас это 4? Это вот Минин и Пожарский. Вот сейчас как раз вот этот фильм вышел, 1612 год. Не знаю, может быть, что-то изменится в нашей жизни от этого. А может, ничего не изменится. В общем-то, ничего не изменится.
А 4 ноября что?
Официальный праздник российский с некоторых.
А, да, действительно. Нет, 7. Ностальгия по прошлому, наверное. По общественному строю, наверное.
Вам не нравится нынешний общественный строй?
Слишком перепад большой. Расслоение в доходах населения. Только исключительно из-за этого.
И я считаю, что это такой старый праздник. Он был даже праздником наших родителей. Они так его любили, почитали этот праздник. А сейчас, ну что такое 4 ноября? Ничего, мы его не понимаем. Да. Ну, я считаю, что все равно. 7 ноября это хороший был праздник. И ходить на демонстрацию, да, слушать вот эту музыку мне нравилось. Было. Какой-то был задор, как-то было здорово. А сейчас что? Все спят. Сонный город.
4. Просто день хороший. Цифра любимая. 4.
То есть других причин нет?
Лично для меня нет. Вообще, если так вот судить, мне оба праздника очень важны. Но если вы сказали выбрать, я выбрал. Первое, что пришло мне в голову.
7 ноября. Ну, потому что это было раньше, день революции, как ноябрьской. Все равно должны же уважать историю, поэтому должны знать об этом все. Ну, в принципе, вот поэтому-то я и думаю, что 7 ноября главнее, чем 4. Просто вообще я считаю, что исторически как-то правильнее будет так, если бы 7 ноября ставили. Как говорят, все к лучшему, что не делается. Вот. Какая бы ни была революция, все равно она была. Мы живем, значит, что-то было хорошее в этом.
А 4 ноября что у нас?
День народного единства, официальный российский праздник.
На 7 ноября все же как старинный праздник. Октябрьская, так ведь? Конечно, всегда праздновали, бывало, в костюмах выходили.
Конечно, 7-й мы вспоминаем, как это все было хорошо и весело, как дружно, молодежь между собой. А сейчас, хотя он и есть, вот пусть 4-й, но у нас же так все равно нет такого, как было с нами. Вот, чтобы встретить праздник, это значит, мы все встречаемся опять, и вот общий коллектив, вот. А сейчас ведь каждый сам по себе, даже 4-й вот сейчас сделает, ну что это? Так, знаем, что 4-й звук один, а праздника нет. Души праздника нет.
4-е. Потому что ближе.
Ближе к чему?
К началу ноября, вот и все. Но мне не может не нравиться ни тот праздник, нет. Потому что ни к тому празднику, ни к этому отношения не имею. Ни душой, ни телом.
Но вы воспринимаете День народного единства как свой сейчас?
Нет, не воспринимаю. Ну, непонятен мне этот праздник. Если брать личности исторические, они неоднозначны. Минин не так прост, Пожарский тоже не так прост. Поэтому, если покопаться в истории, я думаю, что, на мой взгляд, можно было его и не делать, этот праздник.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А теперь о культуре. В Петербурге в корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка живописи, станковой и печатной графики, плаката, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии. Называется выставка «Венера советская». На ней уже побывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая. Она и расскажет о своих впечатлениях.
Выставка охватывает период с 1917 по 1991 год, то есть весь советский период, с которым имя богини любви ассоциируется не в первую очередь. Советские люди вообще как бы не делали это, то, что сквозит почти из каждого полотна, каждой скульптуры, но не из плакатов, конечно. Женщина советского плаката, по-моему, больше похожа на суровую парку, зажавшую в сухощавом кулаке нить вашей жизни, особенно если это какая-нибудь ткачиха, поглощенная социалистическим соревнованием. Или на Иринию, если она летит по земному шару под красными знаменами, возбуждая ужас, а не желание. И все же эротика выжила и после 17-го года. Более того, она не слишком изменилась, так что, проходя по выставке, ловишь себя на воландовской мысли, что эти люди, в общем, такие же, как были, просто их испортил, ну да, и квартирный вопрос тоже, и весь унизительный советский быт, не исключая белья, от которого советские художники, думаю, плакали не меньше, чем советские женщины. Центральное полотно выставки, обнаженное именно в таком белье, страшные черные сатиновые трусы и лифчик исказят и богиню, тем более с таким корявым рабоче-крестьянским лицом, как на холсте Малагиса. Но есть и другие Венеры. Говорит ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины 19-21 веков Алиса Любимова.
В мастерских художников продолжала вот эта линия более чувственного отношения к женщине. В 30-е годы с культом спортивного, развитого, молодого тела появляется эта тема и в официальном искусстве. 70-е, 80-е годы в этой теме происходят определенные метаморфозы. Появляется больше иронии, гротеска, метафоры.
Эта выставка живо заинтересовала петербургского художника Михаила Карасика.
Советская Венера – это была женщина труда все-таки. Тело, форма, естественно, всегда привлекают художника и пластика. Допустим, живопись Дайнеки. А, конечно, это обнаженка, как у самого. Другое дело, что все это зажато было в какие-то идеологические шоры.
Что делает время? Сегодня эти шоры приобретают чуть ли не эротический подтекст. Выставка построена именно так. И рядом с самохваловской могучей королевой метростроевкой с отбойным молотком весьма уместны кадры советских фильмов, которые тут крутятся постоянно. И мощные ноги Корзебалета победно вздымаются вокруг Любови Орловой в ее незабвенном цирке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Сейчас панорама новостей науки. Наш обозреватель Ольга Орлова о вулканах, кометах и событиях в мире нейрофизиологии.
Исследователи из Университета штата Аризона сравнили обнаруженные на Марсе вулканы с одной из сейсмически активных зон Земли – Гавайскими островами. Ученые пришли к выводу, что вулканический район Марса, известный как Тарсис-Монтес, чрезвычайно похож на Гавайи. Только на Гавайских островах земная кора проплывает над неподвижной мантией, а в районе Тарсис-Монтес наоборот. Исследователи считают, что вулканы Тарсис-Монтес действующие и предсказывают их значительное влияние на климат окружающей территории. О деятельности вулкана в недавнем прошлом свидетельствует также и малое число метеоритных кратеров на поверхности застывшей лавы. Нейроцитологи из Гарвардского университета разработали способ окраски нервной ткани при помощи флуоресцентных белков до 90 различных цветов. Новый метод основан на том, что флуоресцентные белки, распределенные в нервной ткани, светятся разными цветами и сочетаются как пикселы трех основных цветов на экране монитора или в сетчатке глаза человека. Белки четырех типов – зеленые, желтые, оранжевые и красные – в комбинациях дают цветовое разнообразие, ранее недоступное в нейрофизиологических исследованиях, требующих поиска реальных нейронных сетей в нервной ткани. Британские исследователи из Королевского университета в Белфасте опубликовали новые данные о комете Холмса, которая недавно резко увеличила свой блеск и стала видимой невооруженным глазом, словно звезда средней яркости. Астрономы в течение недели наблюдали за кометой при помощи одного из телескопов на Канарских островах. Полученные снимки показывают, что комета Холмса выделяет огромное количество газа и пыли, обладающих высокой отражающей способностью, и из-за этого кажется светящейся. Вещество выбрасывается из ядра кометы с огромной скоростью – 2000 км в час. Общая масса выброшенной пыли и газов составляет уже 1% массы ядра. Как замечают ученые, это сравнимо с ситуацией, при которой Земля за неделю бы сбросила в космическое пространство всю свою кору. Британский исследователь объясняет происходящее двумя версиями – мощным взрывом накопившегося в коре кометы газа или точным ударом метеорита. Сейчас вспыхнувшая комета Холмса находится между орбитами Марса и Юпитера и видна как размытая светящаяся точка в созвездии Персея.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Конечно, не устаем вам напоминать, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Стоит лишь перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Тбилиси сегодня массовая акция оппозиции. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев. Верховный суд страны сегодня должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую ЦИК отказался зарегистрировать для участия в выборах в Государственную Думу 2 декабря. В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. В Северную Корею прибыла группа американских экспертов для оказания помощи в восстановке ядерного реактора в Йонбоне. Премьер-министр Боснии подал в отставку в знак протеста против действий Организации Объединенных Наций. Тропический шторм Наэль, бушующий в Центральной Америке, достиг силы урагана первой категории опасности. Из-за ливней и сильного ветра, которые вызывают оползни наводнения, погибло уже 108 человек. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Сегодня ее целиком подготовила корреспондент радио «Свобода» Вера Володина. Сначала панорама основных событий двух мегаполисов.
Петербург. Сегодня в Российской национальной библиотеке открывается выставка к 90-летию создания милиции. Наиболее интересные экспонаты – издание «Свод законов об обязанностях полиции», «Полицейское право», «Уголовный мир царской России», «Записки сыщика Путилина». Москва. Безопасность во время митингов и шествий в День народного единства будут обеспечивать 5500 милиционеров. Городская мэрия официально предупредила экстремистские организации о недопустимости противоправных действий. Разрешение на проведение митингов и шествий получили партии и организации широкого политического спектра. Для митинга радикальных националистических организаций предоставлена набережная Тараса Шевченко. Петербург. По информации профсоюза «Почты России», уволенные после участия в забастовке водители намерены через суд восстанавливаться на работе. Профсоюз заявил, что увольнение было сфальсифицировано по другим причинам, а по сути оно произошло из-за участия в забастовке 26 октября. Требуя повысить зарплату, более 15 водителей тогда не стали выполнять неоплачиваемую дополнительную работу по погрузке и экспедиторству. Москва. В гостиничном комплексе «Космос» под эгидой Совета муфтиев России проходит третий Всероссийский мусульманский форум с участием муфтиев, богословов, исламоведов, востоковедов и философов. В его рамках планируется конференция «Мусульмане России с Богом за Родину в мир хай-тек», рассказал исполнительный директор фонда организатора форума Дамир Мухеддинов.
Почему в названии конференции «Мусульмане России с Богом за Родину в мир хай-тека» используется такое современное слово «мир хай-тек»? Дело в том, что люди более преклонного возраста пытаются это слово исключить из своей риторики, говоря о прогрессе, о современных технологиях. Но для современных мусульман, для них это очень близко, для них это понятно. И думаю, что и российский ислам, он связан с прогрессом, движением вперед. И тот ислам, который мы имеем о нем представление, как о средневековом, такой схоластике, который остался где-то далеко в 17-16 веку, ничего общего не имеет с российскими мусульманами.
Петербург. Сегодня в Охтинский центр эстетического воспитания планируют приехать представители администрации Красногвардейского района с извинениями перед педагогами центра. Несколько дней назад на собрании педагогам угрожали увольнением и заставляли брать открепительное удостоверение для голосования по месту работы в день выборов. Об этой ситуации региональное отделение партии «Яблоко» направляло письмо в прокуратуру. Вчера на совещании в Смольном районных чиновников обязали немедленно прекратить подобные действия, не только нарушающие закон, но и дискредитирующие власть. Москва. Члены православных молодежных организаций 4 ноября намерены совершить крестный ход вокруг храма великомученика Георгия Победоносца на подворье Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Так будет отмечено два события. День народного единства совпадает с праздником Казанской иконы Божьей Матери, которую отмечает Русская Православная Церковь. Новости Москвы и Петербурга 2 ноября. Вера Володина.
Ну а главная тема рубрики «День народного единства» 4 ноября. Опять возвращаемся к этой теме. Власти Москвы пообещали жестко реагировать на любые экстремистские акции в этот день, в День народного единства. В столице запланированы сразу два русских марша и несколько митингов. Для проведения шествий выделена набережная Тараса Шевченко. Центр Москвы будет закрыт, здесь будут проходить праздничные мероприятия. Над этой темой работала Вера Володина.
В День народного единства в Москве состоится 8 митингов. На площади Революции, на Васильевском спуске, на проспекте Академика Сахарова, набережную Тараса Шевченко выделили для шествий и митингов националистических движений. Их представители объединились в оргкомитет русского марша. Собственно, объединение условно маршей, как и оргкомитетов, два, объяснил помощник руководителя Центра общественных связей движения против нелегальной эмиграции Игорь Пудовкин.
Оргкомитет один русского марша, он действует уже 3 года. Никакой путаницы, никаких разногласий в этом оргкомитете нет. А есть один политик, Бабурин, который в этом году решил на теме русского марша немножко себе поднять очков. Ну, я думаю, что у него ничего не получится. Мы его пригласили, кстати, на нормальный русский марш, который пройдет. Вот, не знаю, как он отреагирует на это. Он подал заявку какую-то вторую параллельную. То есть это фактически один человек, политик, который хочет представить как себя как руководителя русского марша, что абсолютно не имеет под собой ничего настоящего.
Соратник Сергея Бабурина по партии «Народный союз» Виктор Алкснес, депутат Государственной Думы и руководитель оргкомитета второго вечернего марша.
Единственной организацией, которая проводит русский марш, и так это написано в заявке, является моя родная партия «Народный союз». Тот оргкомитет планировал и проводит шествия торжественные. Они всячески открещиваются, что это русский марш, в этом случае в официальных документах. Вас приглашают на первомайскую демонстрацию, скажем так, или просто на прогулку по Москве, ну вот в этот день. Есть разница? Поскольку русский марш – это тема достаточно такая скользкая, и власть смотрит косо на подобные вещи, все боятся официально заявить, что они проводят русский марш. В этом случае в документах, поданных с уведомлением о проведении шествий. И мы единственная политическая организация, которая в своей заявке написала, что мы 4 ноября проводим русский марш. Ни одна другая организация в Москве 4 ноября русский марш больше не проводит. В своей заявке не указывают, что они хотят провести русский марш. Я хочу пожелать им провести успешное шествие праздничное, но не исключаю, что возможно там разные у них варианты.
В этом Игорь Пудовкин не спорит с Виктором Алкснесом.
Более такое активное какое-то мероприятие, понятно, оно более молодежное, более такое динамичное.
Но ссылается на вчерашнюю пресс-конференцию в ГУВД Москвы.
Договорились, мы ему пообещали полное соблюдение закона и потребовали того же. Беспрецедентное давление в этом году оказывается на одного фактически человека и на его семью, это вот Александра Белова, кого хотят по какому-то надуманному предлогу судить, дать 15 суток. Ситуация следующая. Сотрудники СОБРа его постоянно охраняют, он в 33-й городской больнице находится с аритмией и с повышенным давлением. Проходит небольшой курс лечения. Есть силы, заинтересованные в том, что его на марше не было.
И милиция, и организаторы марша не исключают, что в ходе акции возможны провокации, но для их предотвращения стороны работают в тесном сотрудничестве. Московские власти санкционировали мероприятия националистических организаций при условии, что численность участников не превысит 7 тысяч человек. По оценкам организаторов, участников будет не более 5 тысяч. Первая подобная акция националистов прошла в Москве в ноябре 2005 года. В ней приняли участие около 4 тысяч человек, скандировавших в том числе «Россия для русских» и «Хайль Гитлер». В прошлом году марш не был санкционирован столичными властями, но его участники провели митинг. Столичная мэрия обнародовала официальное обращение, в котором говорится, что власти города разрешили в День народного единства проведение митингов всем желающим, но при этом представители радикальных движений должны иметь в виду, что все попытки правонарушений будут пресекаться немедленно и жестко. ГУВД проинформировал организаторов марша о недопустимости совершения противоправных действий во время мероприятия, запрете на распитие алкогольных напитков, использование факелов и атрибутики партии, признанных судом экстремистскими. Красная площадь и мавзолей Ленина для посещения будут закрыты 4, а также 7 ноября. В День народного единства на Красной площади ожидается возложение венков и цветов к памятнику Минину и Пожарскому, а 7 ноября пройдет торжественный марш по случаю 66-летия исторического парада 1941 года, с которого войска уходили на фронт. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 2 ноября, пятница. Театры, выставки, кино, концерты и книги. Анна Колчина о том, как не скучно провести время в Москве сегодня вечером и на выходных.
Театры. В Москве сегодня открывается международный фестиваль современного танца «Dance Inversion». В рамках этого мероприятия сегодня и в субботу на сцене Театрального культурного центра имени Мейерхольда представление «Зов», созданное группой из Буркина-Фасо, хореографами и танцовщиками Селиа Сану и Сейду Баро совместно с французским хореографом Матильдой Манье. В субботу в театре «Новая опера» Борис Годунов. «Борис Годунов» или «Хитроумием обретенный трон» – это первая европейская опера на русский сюжет. И была она сочинена в Гамбурге Иоганном Матезоном, учителем Генделя и знаменитым композитором эпохи барокко в 1710 году, задолго до известной оперы Мусоргского. А в театре ДОК в воскресенье покажут спектакль 1612, названный «По году», в котором Москва была освобождена от польской интервенции. Интересная интерпретация этих событий – это совместный проект театра с польскими коллегами из вроцлавского коллектива «Ад спектаторес». Концерты. В клубе «Точка» в субботу концерт легендарной британской группы «Napalm Death». Несмотря на то, что состав коллектива полностью сменился с момента основания в 1982 году, абсолютно не изменилась исполняемая ими музыка в стиле хард-метал. Совсем другие мелодии в субботу же будут звучать в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Произведения Баха, Креспа, Гершвина исполнит итальянский квинтет «Пента Брас», который номинировался на премию Грэмми в 2006 году в номинации «Лучший синтез классической музыки и джаза». А в воскресенье в Горьковском МХАТе сольный акустический концерт «Ночных снайперов». Большую часть программы составит песни из нового альбома группы «Бонни и Клайд». Выставки. В Дарвиновском музее выставка «Мать и дитя», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена не человеческому поведению, а взаимоотношениям матерей и детенышей в природе. Здесь можно узнать об удивительных вещах, например, о том, что осьминоги и нильские крокодилы – самоотверженные родители, а такие экспонаты, как колыбели, в которых появляются на свет муравьи и осы, птенцы иволги и ткачика, черепашата и медвежата, обречены на повышенный интерес посетителей. Кроме того, экспозиция дополнена работами художников-анималистов, среди которых есть классики жанра – Ватагина, Комарова и Флёрова, в свое время работавших в стенах Дарвиновского музея. Выставка «Мать и дитя» хороша для семейного посещения, хотя бы потому, что на ней действует специальная программа, которая в игровой форме позволит укрепить и сделать более многогранными связи между взрослыми и детьми, обещают устроители.
Кино. В двух московских кинотеатрах в эти дни показывают фильм «Четыре месяца, три недели и два дня» румынского режиссера Кристиана Мунджу, получивший золотую пальмовую ветвь на последнем кинофестивале в Каннах. Действие происходит в Румынии в 1987 году, в конце эпохи Чаушеску. В центре повествования две подруги и соседки по комнате, одна из которых помогает другой найти врача, чтобы нелегально сделать аборт.
Это была московская афиша на сегодня и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода» программа «Время и мир». Ведет ее Ирина Лагунина. Темы: ноябрьские годовщины, красные праздники и жизнь, замораживание цен на продукты в России, две недели спустя, картина по регионам, почему Уругвай самая свободная страна для журналистов в Латинской Америке и продолжение серии бесед «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Германии. Ну, а мы с Натальей прощаемся с вами до полудня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв, и сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 миллионов 100 тысяч долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».